Говорит Радио Свобода. Российская власть боится перемен, считают эксперты международной правозащитной группы «Агора».
Это совершенно не поддающееся никакому логическому объяснению запреты практик, вроде как не политических, то есть с интернетом понятно, да, они боятся.
В Испании вынесены оправдательные приговоры 17 россиянам и испанцам, фигурантам дела об отмывании денег так называемой «русской мафии».
Судебный процесс без главных обвиняемых, как пошутил опрошенный «Свободой» мадридский адвокат Хосе Санчес, это все равно, что свадьба без невесты.
Эдвард Лукас о взаимоотношениях России и Запада.
Россия – это не только Кремль. Мне всегда казалось, что наша политика в последние 25 лет заключалась в том, что мы плохо относились к хорошим русским и хорошо к плохим русским.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 19 октября. Российская власть боится перемен, так считают эксперты международной правозащитной группы «Агора». Страх нового выражается в противодействии как техническому, так и социальному прогрессу. Единственное открытое для инноваций пространство – это технологии слежки, цензуры и пропаганды, говорится в докладе «Агоры», который называется «Неофобия российской власти». По мнению авторов доклада Павла Чикова и Дамира Гайнутдинова, российские правители, цитата, «с опаской относятся к несанкционированным инициативам, видят угрозу в новых технологиях, не строят далеко идущих планов, не имеют образа будущего». Эксперты «Агоры» перечисляют тревожные симптомы и ставят свой диагноз власти. Неофобия, боязнь новизны, которая в крайней патологической форме представляет собой иррациональный и неконтролируемый страх перед новым. Авторы доклада рассматривают две сферы, в которых власти сопротивляются позитивным переменам. Это интернет и связь, а также медицина и биотехнологии. Третья часть доклада посвящена сфере слежки и контроля, в которой, напротив, наблюдается активное внедрение прогрессивных технологий. С одним из авторов доклада «Агоры» Дамиром Гайнутдиновым побеседовала моя коллега Светлана Павлова.
Доклад называется «Неофобия российской власти», и вот такой термин даже медицинский вы практически употребили в названии этого доклада. Справедливо ли будет сказать, что с вашей точки зрения поведение российской власти в отношении современных технологий приобретает формы какого-то психического расстройства?
Ну, это, конечно, метафора, поскольку мы говорим о российском государстве в целом и руководителях этого государства. Но в определенном смысле, да. То есть такое ощущение складывается, что многие реакции наших властей, они ничем другим просто не могут быть объяснены. Кстати, совершенно не поддающиеся никакому логическому объяснению запреты практик, в том числе как бы таких, ну, вроде как не политических, то есть с интернетом понятно, да, они боятся того, что интернет может быть использован оппозицией, например. Но какие проблемы с заместительной терапией или с ГМО, или компьютерными игрушками, или с самоуправляемыми автомобилями, или с чем угодно еще. То есть таких примеров, на самом деле, если покопаться, можно найти много. То есть мы брали просто те истории, которые, очевидно, лежат на поверхности.
Не могли бы вы чуть подробнее рассказать о том, в какие, вот, например, наиболее, на ваш взгляд, характерные, яркие случаи, когда власть не допускает каких-то инноваций, в чем они проявляются в наиболее каких-то вопиющих моментах?
Ну вот, например, заместительная терапия. Это как раз та ситуация, в которой власти совершенно необъяснимым образом запрещают. Заместительная терапия как способ лечения профилактики наркотической зависимости. В России она абсолютно запрещена, причем де-факто запрещено даже обсуждать, там, углубляясь в детали эти вопросы, запрещено говорить о том, что заместительная терапия может быть эффективна. Например, за это блокировали интернет-сайты некоммерческих организаций и от средств массовой информации требовали удалять статьи. Соответственно, во всем практическом мире она давным-давно применяют вполне успешно. Даже на территории там бывших советских республик два единственных государства, которые не применяют это, Россия и Узбекистан. Ну, то есть очевидно, что нельзя объяснить этот запрет более или менее там либеральным подходом одних стран или других. То есть мы видим, что это методика, которая реально уменьшает страдания людей и улучшает ситуацию, не применяется просто потому, что каким-то людям во власти, которые принимают решения, взбрело в голову или били в голову там много лет назад, когда они по устаревшим каким-то своим методикам учились, что это плохо. И все, никакого другого логического объяснения этому нет.
А в чем вы вообще видите причины вот этой так называемой неофобии? Почему государство боится нового?
Потому что оно не понимает, что с этим делать и как это контролировать. То есть российское государство на протяжении веков строилось вокруг идеи контроля, причем как можно более тотального. В 17 веке царь Михаил Федорович запретил плавать по Северному морскому пути, затормозив исследование Арктики русской на как минимум 200-250 лет. Это примерно из той же серии ситуация. Как бы чего ни вышло, мы не можем проконтролировать эту технологию полностью, мы не понимаем, как она работает, поэтому мы на всякий случай запретим. Это довольно такая универсальная реакция малообразованных людей.
Вы в своем докладе пишете о том, что чуть ли не единственная сфера, где власть приветствует всяческие инновации и современные технологии, это сфера слежения, сфера вот контроля как раз над гражданами. Но есть ли у вас опасения, что однажды, одним прекрасным утром, российские граждане проснутся в одной из серий сериала «Черное зеркало», то есть некой такой антиутопии с тотальной слежкой?
В принципе, к этому, очевидно, дело идет, то есть технологии слежки расширяются, и, допустим, камеры видеонаблюдения с распознаванием лиц, они уже сейчас там покрывают практически всю Москву, Санкт-Петербург, в крупных городах тоже эти системы все более и более активно устанавливаются, ну, например, как один из аспектов этой слежки, прежде всего электронной, конечно, слежки. Я думаю, что единственное в этом смысле гарантия, защита конституционных прав и свобод граждан только то, что невозможно на самом деле развивать такую высокотехнологичную отрасль изолированно. То есть эта неофобия, она все равно прорвется, она все равно скажется на этом. То есть, да, конечно, в каких-то узких направлениях власти могут выстроить более или менее эффективную систему. Но на глобальном уровне в целом, я думаю, что это невозможно.
С автором доклада международной правозащитной группы «Агора. Неофобия российской власти» Дамиром Гайнутдиновым беседовала Светлана Павлова. Вы слушаете «Радио Свобода». Твиттер выложил в открытый доступ архив из 9 с лишним миллионов твитов, которые, как утверждает администрация сервиса, были написаны и распространялись так называемой российской фабрикой троллей, агентством интернет-исследований под руководством близкого друга Владимира Путина Евгения Пригожина. Публикация сделана в рамках кампании Twitter по борьбе с возможными новыми случаями вмешательства России в американские выборы. Опубликованный массив данных интересен прежде всего своим всеобъемлющим характером. Как утверждает администрация Twitter, это практически все твиты, опубликованные аккаунтами фабрики троллей с 2013 по 2018 годы. Еще до официальной публикации базу твитов фабрики троллей изучил эксперт лаборатории цифровой криминалистики при Нью-Йоркском исследовательском центре «Атлантический совет» Бен Нимма. С ним побеседовал Марк Крутов.
Это не первая публикация базы данных с твитами, приписываемыми фабрике троллей. Что отличает ее от предыдущих?
Этот архив данных дает полную картину. Раньше мы могли видеть лишь твиты фабрики троллей, задним числом восстановленные исследователями после их удаления. В феврале этого года 200 тысяч твитов опубликовал канал NBC News. Затем еще одна группа исследователей опубликовала 3 миллиона твитов. Сейчас, как говорит администрация Твиттера, опубликованы они все, более 9 миллионов твитов. Это полная база данных, дающая нам законченную картину действий российской фабрики троллей.
Почему, как вы думаете, Твиттер пошел на этот шаг?
Об этом лучше спросить их самих, но похоже, что они решили продемонстрировать свою прозрачность и показать исследовательскому сообществу полную картину произошедшего. Для понимания нами того, как работала фабрика троллей, важно увидеть, как они работали, как они развивались, и, в частности, как они создавали свою аудиторию. Поэтому доступ к полной базе данных этих твитов — это по-настоящему важный шаг на пути к пониманию того, как остановить эти действия в будущем.
У вас была возможность изучить этот массив данных заранее. Каковы ваши ключевые находки, в частности, относительно реального влияния, которое оказали эти твиты?
Есть несколько ключевых моментов. Во-первых, оказалось, что пик активности троллей приходится на гораздо более ранний период, чем мы думали, с середины 2014 до начала 2015. Большинство твитов в этот период были написаны на русском языке, а не на английском. Надо помнить, что изначальной целью фабрики троллей были россияне. Это и атаки на оппозицию, и распространение пропаганды в русскоязычном пространстве. Это по-настоящему важно помнить. В первую очередь, это была история про Россию и россиян. Что касается влияния, то это во многом было делом случая. Время от времени тролли пытались оказать какое-то влияние в Великобритании и Франции. Но это не было последовательной тактикой и не похоже, чтобы они смогли на что-то реально повлиять. В США они делали это на протяжении гораздо большего времени, с гораздо большим усилием и добились гораздо лучших результатов. Например, один единственный твит, написанный в день американских выборов, о том, что машины для голосования настроены в пользу Хиллари Клинтон, набрал более 25 тысяч ретвитов. Это показывает настоящую глубину проникновения и влияния на дискуссии в интернете.
Существует ли связь между публикацией твитов «Фабрики троллей» и крупными событиями, например, катастрофой рейса MH17 под Донецком?
Безусловно. И на самом деле день после крушения Боинга был самым напряженным для «Фабрики троллей» за всю ее историю. Интенсивность, которой они твитили за день до катастрофы, примем это за базовый уровень их активности, 19 тысяч твитов. После катастрофы аккаунты «Фабрики» сделали 57 тысяч твитов. В три раза больше. Так много они никогда не твитили ни до, ни после этого. Все эти твиты группировались вокруг трех хэштегов. «Киев сбил Боинг», «Провокация Киева» и «Киев, скажи правду». Это было массовое усилие, предпринятое в попытке обвинить в произошедшем Украину.
Какие еще события вызывали такую реакцию «Фабрики троллей»?
Событий, которые вызвали бы реакцию такого масштаба, больше не было. Но тролли активно реагировали на некоторые события. Они были очень активны после теракта в Брюсселе, когда они делали твиты с хэштегом «Ислам убивает». Они были активны после массового убийства в Сан-Бернардино в декабре 2015 года, когда одни тролли делали посты о том, что Америке нужно больше оружия, в то время как другие, напротив, делали твиты с призывом усилить контроль за его распространением. Они были очень активны после закончившегося гибелью одного из протестующих марша в Шарлоттсвилле в августе 2017 года. В тот момент твиты «Фабрики троллей» в основном выражали поддержку американским ультраправым. Каждое такое событие было для них очень важным. Они усиливали свою активность во время дебатов в ходе кампании по выборам президента США. Как во время дебатов на праймерис, так и позже, во время дебатов кандидатов в президенты. В эти моменты тролли были очень активны.
Исходя из того, что вы увидели, изучая этот массив данных, могут ли эти твиты быть доказательством российского вмешательства в американские выборы?
Да.
Но в то же время вы пишете в своем обзоре, что влияние этих твитов было довольно низким. Были ли известные люди, политики, которые принимали твиты «Фабрики троллей» за чистую монету и ретвитили их?
Были, причем как с правой, так и с левой стороны политического спектра. Например, одна из самых заметных и громких сторонниц Дональда Трампа, Энн Коултер, несколько раз ретвитила один за другим твиты «Фабрики троллей». Их несколько раз ретвитил даже Джек Дорси, основатель Твиттера. Но когда мы говорим о влиянии этих твитов, надо помнить, что они были лишь маленькой частью большой кампании. «Фабрика троллей» одновременно вела аккаунты не только в Твиттере, но и в Инстаграме, Фейсбуке, на Reddit, в Ютьюбе, взаимодействие при этом с такими прокремлевскими СМИ, как RT и Спутник. Еще важнее, что в этом участвовала ГРУ, российская военная разведка, которая взломала почту функционеров предвыборной кампании Демократической партии. Взлом этой почты и ее последующий слив имел огромное влияние на предвыборную кампанию. В особенности, когда WikiLeaks каждый день, начиная с месяца до дня голосования, публиковал электронные письма менеджера предвыборной кампании Хиллари Клинтон. Тролли продвигали это очень эффективно, и крупные СМИ по всему миру клюнули на эту удочку, еще больше усилив своими публикациями эффект от обнародования этих писем. Так что если посмотреть на российскую кампанию в целом, она оказала абсолютно реальное влияние на выборы. Твиттер был лишь частью этой кампании. Там она шла с переменным успехом. Но вы всегда должны помнить, что Twitter был лишь частью пазла.
В сентябре 2017 года, когда деятельность фабрики троллей была раскрыта российскими журналистами, Twitter закрыл многие ее аккаунты. Вы пишете, что после этого фабрика смогла восстановить свои силы. Как вы считаете, удастся ли ей это теперь? Продолжает ли фабрика троллей свою работу в Твиттере сейчас?
Это большой вопрос. Мы знаем, что они потеряли свои основные аккаунты в 2017 году, после чего была вторая волна, когда они создали новые. В общем и целом, аккаунты из этой второй волны уже не были столь эффективны, и им не удалось завоевать столь широкой аудитории, и они были закрыты Твиттером летом 2018. Мы знаем, что они не оставили попыток в прошлый раз. Но большой вопрос заключается в том, сдались ли они теперь или решили попробовать снова. Я подозреваю, что решили попробовать. Мы видим, что тролли с каждой своей новой итерацией все лучше маскируются и скрывают следы, предпринимают контрмеры. Ответить на вопрос, продолжает ли фабрика троллей свою деятельность, это серьезный вызов для всего расследовательского сообщества и для самих соцсетей и платформ.
С экспертом лаборатории цифровой криминалистики при Нью-Йоркском исследовательском центре «Атлантический совет» Беном Нима беседовал Марк Крутов. Продолжаем программу «Время свободы». Национальная судебная палата Испании вынесла оправдательные приговоры 17 россиянам и испанцам, второстепенным фигурантам громкого дела об отмывании денег так называемой русской мафии. Следствие, начатое еще 10 лет назад, долгое время именовалось испанцами самым значимым разбирательством подобного рода в Европе. Почему же суд, в конце концов, оправдал обвиняемых? Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Нынешний приговор не стал сюрпризом для юридической общественности Испании. О том, что дело закончится ничем, независимые юристы предупреждали еще 6 лет назад. Тогда, в 2012 году, главный обвиняемый гражданин России и Греции, предприниматель Геннадий Петров, воспользовавшись разрешением испанских властей, отправился на родину якобы для лечения и не вернулся в Испанию. Он был арестован летом 2008 года, а в 2010 году отпущен из тюрьмы до суда под залог в 1 000 000 евро. К примеру Петрова последовали находившиеся под следствием еще 9 россиян, которых испанцы считали членами мафии и его главными подельниками – Виктор Гавриленков, Сергей Кузьмин, Александр Малышев и другие. Это фактически и определило развал дела. Ведь судебный процесс без главных обвиняемых, как пошутил опрошенный свободой мадридский адвокат Хосе Санчес, это все равно, что свадьба без невесты. Он отметил, что доказать такое преступление, как отмывание денег, обычно бывает нелегко и невозможно, когда главные обвиняемые на суде отсутствуют.
Проблема заключается в том, что доказать факт отмывания капиталов в Испании, когда деньги поступают сюда через зарубежные банковские учреждения, бывает трудно. Ведь у нас считается, что оперировать деньгами, пропущенными через банк, вполне законно. За чистоту денег в таком случае отвечает банк. Поэтому часто отмывание остается безнаказанным. Вас могут наказать лишь за деньги, привезенные из-за границы в чемодане. Это считается противоправным и незаконным.
В ответе юриста объяснение, почему испанский суд оправдал сейчас 17 фигурантов процесса. Речь идет о наемных работниках Петрова и его окружения, адвокатах, финансовых консультантах, управляющих предприятиями, посредниках при коммерческих сделках, переводчиках и технических секретарях. Суд выяснил, что деньги Петрова и компании, которыми оперировали подсудимые и которыми оплачивался их труд, были заблаговременно легализованы через российские и офшорные банки. А посему они вполне могли и не знать, что эти деньги добывались в России преступным путем. По данным прокуратуры, речь в частности шла о доходах от незаконных торговых и финансовых сделок, рейдерских захватов чужой собственности, вымогательства, контрабанды, торговли политическим влиянием и так далее. Правоохранительные органы Испании начали следить за Петровым, жившим в стране с 1996 года, задолго до его ареста. Прослушивали телефон, выявляли контакты в России и Испании, отслеживали его предпринимательскую деятельность. Это и позволило тогдашнему министру внутренних дел Испании Альфредо Пересу Рубалькава сделать сразу после ареста Петрова следующее заявление.
У нас есть доказательства того, что полицией задержаны именно члены мафии, а не просто группа обосновавшихся в Испании лиц, соотечественников, говорящих на одном языке, которые помогали друг другу. Есть все основания утверждать, что речь идет именно о преступной организации.
Суд, ныне вынесший оправдательные приговоры, отметил в своем постановлении следующее. Действительно, коммерческие операции, в которых участвовали фигуранты дела по поручению Петрова, были очень странными, подозрительными и часто лишенными экономической логики, что характерно для отмывания денег. Однако этого недостаточно для того, чтобы считать, что данные лица принадлежат к преступной группировке. Впрочем, среди оправданных не только люди, работавшие по найму на Петрова. Речь идет, в частности, о члене Госдумы Владиславе Резнике, для которого прокурор требовал 5,5 лет тюрьмы, и его супруги. Испанская прокуратура считала, что Резник был активным участником преступной группы, был тесно связан с Петровым и, пользуясь своим положением, продвигал его интересы в России. Резнику инкриминировалось также и отмывание денег путем их вложения при содействии Петрова в движимое и недвижимое имущество. Однако суд посчитал эти обвинения недоказанными. Юрист Сесар Чарро, эксперт по борьбе с оргпреступностью, считает, что не последнюю роль в вынесении оправдательного приговора Резнику и его супруге сыграла их квалифицированная защита.
Эти лица имели возможность прибегнуть к услугам самых известных испанских адвокатов и юридических консультантов. Ну а последние, располагая широкими связями в различных, в том числе высших слоях испанского общества, способны в интересах своих клиентов очень хорошо решать все проблемы.
Тем не менее, влиятельная мадридская газета АБС, ссылаясь на источники в прокуратуре, утверждает, что эта правоохранительная структура намерена обжаловать оправдательные приговоры Национальной судебной палаты в Верховном суде Испании. Для этого, по мнению газеты, у прокуратуры есть определенные основания. Она исходит из того, что все оправданные были так или иначе причастны к деятельности преступной группировки. Газета напоминает, что по версии прокуратуры, материалы которой изложены почти на 500 страницах, Петров являлся одним из лидеров так называемой «Тамбовской ОПГ». Он открыл в Испании сеть предприятий в сфере недвижимости и финансовых инвестиций, через которые с помощью ныне оправданных фигурантов отмыл не менее 50 миллионов евро. Но особо подозрительным представляется испанцам бегство Петрова. Предоставляя ему возможность побывать на родине, следствие исходило из того, что Петров, располагающий в Испании дорогостоящей движимой и недвижимой собственностью, не захочет от нее отказаться и вернется. Действительно, прокуратура требовала для него 8 лет, что реально, по словам адвоката Санчеса, могло обернуться в суде от силы 4 годами, из которых 1,5 Петров уже отсидел. Так что находиться в заключении в комфортабельной испанской тюрьме в соответствии с местным законом он мог меньше 2 лет, после чего был бы освобожден досрочно. Почему Петров предпочел все бросить, пожертвовал миллионным залогом и уехал навсегда, неясно. Непонятно испанцам и поведение его ближайших подельников, которые тоже все оставили, хотя им грозили еще меньшие сроки. Журналистка АБС Крус Морсильо, автор книги о русской мафии, считает, что Петров и его подельники действовали не по своей воле, а по требованию неких могущественных сил на родине.
Эта мафия, действовавшая в Испании, очень мощная. Она обладала огромными деньгами, но и она подчинялась определенным структурам на родине. Речь идет о весьма опасных людях, которые ни перед чем не останавливаются, о самой грозной мафии в мире.
Бегством главных фигурантов объяснил трудности расследования ведущий дело прокурор Хосе Гринда. К факторам, повлиявшим на затягивание следствия, он отнес сложность поиска доказательств, но главным образом отсутствие какой-либо помощи со стороны российских правоохранительных органов. Между тем, дело Петрова получило огромный общественный резонанс, и не только в Испании. Причина этого – даже не отмытые им суммы. Дело в том, что в ходе следствия были установлены связи этого деятеля с высшими должностными лицами в России, особенно в правоохранительных органах. Связи наверху позволяли Петрову легально переправлять капиталы в Испанию, решать проблемы своего бизнеса в России, освобождать от преследования себя и подельников, захватывать чужую собственность и даже торговать влиянием, влиять на назначение на высокие должности российских силовиков, отмечается в документах испанской прокуратуры. Павло Муньос, журналист-коллега Крус Морсильо и соавтор ее книги «О русской мафии».
Организованная преступность – это угроза любому государству. К примеру, мафия способна подкупать государственных деятелей высокого ранга и влиять на их политику. Ее финансовые возможности огромны, что позволяет ей контролировать целые отрасли экономики. Финансы гарантируют преступникам и безнаказанность при осуществлении незаконной деятельности.
Данные следствия позволили испанцам официально привлечь к делу Петрова в качестве подозреваемых генерал-полковника Николая Аулова, бывшего замдиректора бывшей Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и бывшего зампреда Следственного комитета Игоря Соболевского. Они были объявлены испанской стороной в международный розыск, поскольку отказались добровольно предстать перед правосудием и дать показания о своих отношениях с Петровым. В материалах прокуратуры также фигурирует в качестве контактов Петрова председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, бывший министр информационных технологий и связи Леонид Рейман, зампред правительства Дмитрий Казак, бывшие министры Герман Греф и Анатолий Сердюков. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Керчи состоялась церемония прощания с погибшими при стрельбе и взрыве в политехническом колледже. Гробы с телами жертв трагедии были установлены на центральной площади города. На траурную церемонию собрались тысячи людей. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 20 человек. Большинство из них учащиеся, в том числе 6 несовершеннолетних. Пострадали не менее 40 человек. 9 раненых доставлены на лечение в Москву. 3 из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Глава Росгвардии Виктор Золотов обещал ответить на приглашение Алексея Навального провести теледебаты позже. При этом он в беседе с журналистами заявил, что, цитата, «приглашал оппозиционера на другое. Поэтому мы с ним не сходимся», — отметил Золотов. Вчера Навальный предложил руководителю Росгвардии провести дебаты в прямом эфире Первого канала или любого другого канала федерального телевидения. Это стало ответом на видеообращение Золотова, в котором тот вызывал Навального на дуэль и обещал сделать из него отбивную. Сегодня, отвечая на вопросы журналистов, глава Росгвардии утверждал, что речь шла о вызове на спортивное соревнование. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин распорядился экипировать видеокамерами рабочих и контролеров, которые собирают ракеты-носители. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Роскосмосе. По их словам, это решение Рогозин принял после поездки в Самарский ракетно-космический центр «Прогресс», где была произведена ракета-носитель «Союз-ФГ», потерпевшая аварию 11 октября. Рогозин также поручил хранить запись с видеорегистраторов рабочих весь период эксплуатации собираемого ими изделия вплоть до его утилизации, сообщил источник РБК. Помимо этого, в монтажно-испытательных корпусах космодромов планируется установить лазерное оборудование, обеспечивающее высокую точность сборки крупных конструкций. Ракета-носитель «Союз-ФГ» с кораблем «Союз-МС-10» потерпела крушение во время пуска с космодрома Байконур 11 октября. В Роскосмосе возможной причиной аварии назвали столкновение 2 ступеней ракеты. Эксперты, расследующие причину чрезвычайного происшествия, склоняются к версии с ошибкой, допущенной в ходе сборки ракеты. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский и продолжает нашу программу эксклюзивное интервью, которое дал программе «Настоящее время. Итоги» британский журналист и публицист Эдвард Лукас. Ведущая программы Юлия Савченко беседовала с ним о том, почему сейчас так трудно быть союзником России.
Я хотела бы начать с разговора об одной из ваших последних книг, которая называется «Новая холодная война». Здесь, в Вашингтоне, многие люди, аналитики, эксперты до сих пор неохотно прикрепляют этот ярлык к новому историческому периоду. Но вы, по-моему, не сомневаетесь в том, что мы снова переживаем это время. Или это новая стадия?
Я написал «Новую холодную войну» в 2007 году. Она была опубликована в 2008. В то время мой труд казался приключенческим. Все думали, что у нас просто было недопонимание с Россией, и все можно исправить. А если и возникали проблемы, они все были решаемыми. Считалось, что Запад был фундаментально сильным, а Россия фундаментально слабой, и не было нужды паниковать. Обе гипотезы совершенно не оправдались. Выяснилось, что у нас действительно очень сильный конфликт интересов. Если не с Россией, то с режимом Путина. Они хотят некоторых вещей в сфере их интересов в ближнем зарубежье, с которыми мы не можем согласиться. И международная система, основанная на соблюдении определенных правил, которой мы очень довольны, им не нравится. Кроме того, мы поняли, что они могут на нас напасть. Когда я писал эту книгу, я в основном думал о странах Балтии, до некоторой степени о Центральной Европе и Украине. Тогда я вовсе не думал, что они предпримут такие активные меры, говоря старыми советскими выражениями, в крупных западных странах, в Германии, во Франции, Великобритании и в Вашингтоне. Я считаю, что это более серьезно, чем то, что когда-либо делал Советский Союз. Возможности Советского Союза во многих отношениях были ограничены, а возможности путинского режима не ограничены.
Как вы думаете, что именно сняло эти ограничения с режима и что именно привело к реализации этих активных мер?
Я думаю, важно понимать, что эти проблемы не начались с приходом Путина. У нас были проблемы и в 90-е годы. Молдова, Грузия и страны Балтии еще тогда их замечали и предупреждали Запад. Но Запад не прислушался. Поэтому это старые проблемы. Но действительно изменило ситуацию то, что Россия вышла из состояния экономического хаоса 90-х из-за повышения цен на нефть. Если режим Ельцина или правительство Ельцина всегда нуждалось в деньгах и очень зависело от МВФ и других внешних источников финансирования, и цены на нефть были $20 за баррель, то во время господина Путина цены на нефть достигли $100 за баррель. Цены все время немного колеблются. У него появились деньги на модернизацию оборонного сектора, и он перестал зависеть от внешних денег. Он также позволяет себе проводить внешнюю политику, которую я считаю вредной для будущего России, и она представляет угрозу как для ближайших соседей, так и для Запада в целом.
Вы только что из Лондона. Отравление Скрипалей обсуждается там на многих уровнях. Великобритания сделала некоторое очень сильное заявление по поводу этого дела и отношений с Россией. Считаете ли вы, что отношения между Великобританией и Россией достигли сейчас точки невозврата?
Я думаю, что надо осторожно употреблять слово «Россия». Россия — это не только Кремль. Мне всегда казалось, что наша политика в последние 25 лет заключалась в том, что мы плохо относились к хорошим русским и хорошо к плохим русским. Мы осложняли все тем русским, которые хотели приехать учиться или в туристических целях. Было трудно получать визы, было много ненужных препятствий. А когда олигарх прилетел на частном самолете и хотел купить футбольный клуб и открыть счет в банке, все было очень просто. Я думаю, что должно быть совсем наоборот. Мы должны быть очень открыты для той России, которая является культурной супердержавой, духовной супердержавой и интеллектуальной супердержавой. Мы можем получить огромную пользу от сотрудничества с российским народом, с российскими компаниями, институтами и от обмена идеями. И одновременно с этим мы должны быть намного жестче с клептократами. Меня раздражает, что они крадут эти деньги у российского народа. Это десятки миллиардов долларов, фунтов и евро каждый год, и отмывают их в Лондоне. Это неправильно. Это плохо для России, потому что их деньги разворовывают. Это плохо и для Англии, потому что это ведет к коррупции и негативно отражается на нашей международной репутации. Я всегда считал, что деньги — это ахиллесова пята Запада. Именно при помощи денег Россия нападает на нас, и именно в финансовой области мы должны быть жестче, чем где-либо еще.
Видимо, не только Великобритания вовлечена в это. Мы являемся свидетелями крупного скандала с Данским банком. банк. Должна ли Европа, на ваш взгляд, объединить усилия в борьбе с отмыванием денег? Или каждая страна будет решать эти вопросы по-своему, в зависимости от того, как эти страны видят двусторонние отношения с Россией?
У каждой страны может быть свой аспект, связанный с этой проблемой, но мы должны координировать свои действия. Мы уже этим занимаемся в финансовой рабочей группе ОЭСР. Есть также проекты Большой двадцатки. Тут нет недостатка инициатив или законов. Проблема заключается в исполнении. Все упирается в то, что банкиры, юристы и бухгалтеры должны начать говорить: «Я не буду участвовать в заключении этой сделки, потому что не хочу сесть в тюрьму». До сих пор они этого не делали. Это наша самая большая слабость. Профессиональные финансовые компании соглашались работать с российскими, азербайджанскими, китайскими и другими клиентами, не спрашивая: «Извините, а откуда у вас эти деньги? Вы говорите, что вы российский министр или госслужащий, или российский полицейский. Почему вы открываете счет и кладете на него миллионы фунтов стерлингов? Что-то тут не так. Мы должны соблюдать законы, как в лозунге советских времен. Соблюдайте Конституцию. Мы должны соблюдать наши законы и быть жесткими к себе и к другим».
Как вы считаете, Брекзит повлияет на взаимодействие с Россией по всей Европе? Мы знаем, что нет общей позиции, и разные страны относятся к этому по-разному.
У нас есть общая позиция. Это санкции Евросоюза. Люди говорили, что они никогда не будут введены, но это произошло. Люди говорили, что они не продержатся, но продержались. В Евросоюзе есть страны, такие как Италия, Австрия и другие, которым санкции не нравятся. Но санкции все равно действуют. Пока в Германии у руля стоит Ангела Меркель, санкции Евросоюза будут жесткими. По Брекситу есть два аспекта. С одной стороны, Великобритания очень хочет остаться партнером Европы в области безопасности. Мы слышим много разговоров о том, что надо больше работать со странами Балтии, со Швецией, с Финляндией, с Румынией, чтобы показать, что, выйдя из Евросоюза, мы не ушли из Европы. С этой точки зрения результат положительный. Проблема в том, что многие в финансовом секторе говорят: «Мы вышли из Евросоюза, и теперь мы можем вернуться к дикому капитализму и можем брать много таинственно появившихся денег и не спрашивать, откуда эти деньги». Это плохо, и это противоречие еще не разрешено.
Вы считаете, что ситуация движется в этом направлении?
Прежде всего, я не уверен, что Брексит произойдет. Возможно, это произойдет, но пока не произошло. Непонятно также, как будет выглядеть Брексит. Возможно, настроения, направленные против истеблишмента и против элиты, будут продолжаться. Именно это привело к Брекситу. Финансовый сектор может стать жертвой этих настроений. Финансовый сектор чувствовал себя достаточно хорошо в течение длительного времени. Но большинство людей в Англии не нравится такой капитализм, который выгоден только финансовому сектору, когда прибыль получают банкиры, а издержки ложатся на плечи налогоплательщиков. Народ не в особом восторге от тех, кто получает баснословные деньги за минимальные усилия, и народ не поддерживает коррупцию. Если бы я был из финансового сектора, я бы не думал, что все всегда будет хорошо.
Недавно вы поделились твитом, где говорилось о конституционном кризисе, через который проходят Великобритания и США. Вы согласны с утверждением о том, что это происходит из-за каких-то внешних сил?
Да, я думаю, что на Западе существует недовольство, несогласие и претензии среди тех, кто считает, что их страной или миром управляют не так, как им бы хотелось. Эти люди считают, что их игнорируют, что о них забыли. Они чувствуют себя незащищенными. Это одна из причин, по которой люди голосовали за Трампа и за Брексит, и за партии, не являющиеся частью истеблишмента повсюду. До некоторой степени виноваты в этом те, кто находится у власти на Западе. Мы вели неудачные войны в Ираке и Афганистане. Финансовая система развалилась, и ответственность легла на плечи налогоплательщиков. Я понимаю, почему люди недовольны. Они также недовольны либеральным перекосом в СМИ, когда только определенные мнения можно высказывать, а другие нельзя. Истинных причин для недовольства много. Но есть и второй фактор. Россия очень хорошо всех заводит. Мы видели четкие доказательства того, как Кремль в социальных сетях атакует тех, кто за вакцинацию и против вакцинации, за полицию и против полиции, за Трампа и против Трампа, за мусульман и против мусульман и так далее. Россия, или скорее режим, видит, где мнения расколоты, и старается пользоваться этими ситуациями. Они вкладывают деньги в кампании в социальных сетях или через хакерство, или разглашение информации. У них целый инструментарий для ведения гибридных войн, которые они используют для ослабления стран и отвлечения внимания. А когда внимание ослаблено, страны не могут защищать себя или своих союзников.
Говоря о союзниках, вы недавно написали «Трудно быть союзником России». Как вы считаете, для кого сейчас сложнее всего быть близким к России?
Я не думаю, что это вообще кому-то нравится сейчас. У господина Лукашенко в Белоруссии постоянно возникают трудности с господином Путиным. В Армении тоже все не очень приятно, где произошел политический переворот против стагнации в экономике и политической системы, которая очень устраивала Россию. Украина при Януковиче была союзником России, но украинцы больше не могли выносить автократию, разворовывание бюджета и все остальное, что шло не так. Я вообще не уверен, что господин Путин создает союзника. Он предпочитает отдельные транзакции, когда он выбирает какого-то иностранного лидера и говорит: «Вы хотите это, а я хочу то». Практически невозможно найти хотя бы одну страну, с которой у России есть настоящий альянс, как, например, у Германии с Францией или у Англии с Америкой.
А Китай?
Я не думаю, что это альянс. Это скорее взаимовыгодное партнерство. Обе страны не приветствуют цветные революции и другие источники политической нестабильности, которую разжигает Запад. У них общие тактические интересы. Но Китай смотрит на Россию высокомерно. Они говорят: «Мы были намного беднее вас, но мы строим сотни миль шоссейных и железных дорог, электростанций каждый месяц». А что сделали вы, если у вас даже нет нормальной дороги во Владивосток? Они смотрят на режим Путина свысока. Китайская элита не бедная, но, несмотря на воровство, они добиваются результатов. А российская элита очень хорошо ворует, но не делает то, что должно быть сделано. Китайцы это видят. С российской точки зрения, Китай – это серьезная угроза. Они в 7 или в 8 раз больше и планируют далеко в будущее, в то время как Россия этого не делает. Сибирь и Дальний Восток полны полезных ископаемых, и может наступить день, когда они окажутся в руках Китая.
С британским журналистом и публицистом Эдвардом Лукасом беседовала ведущая программы «Настоящее время. Итоги» Юлия Савченко. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Владимира Тольца из цикла «Разница во времени». Она называется «20 век. Кризис в России». Первый эфир программы 28 октября 1998 года.
«Разница во времени». Разговор о незавершившейся истории. Его тема сегодня – 20 век. Кризисы в России. В московской студии «Свободы» историки, академик Российской академии естественных наук Юрий Николаевич Афанасьев, специалист по социокультурному анализу российской истории Александр Самойлович Ахиезер, исследователь общероссийского кризиса начала века, автор монографии «Красная смута» Владимир Прохорович Булдаков. На линии связи Берлин, профессор Берлинского университета Михал Рейман. Кризисы воспринимаются обычно как нечто экстраординарное, аномальное. Но вот если мы посмотрим на историю России в 20 веке, то ведь это, на мой взгляд, череда непрерывных кризисов – военных, политических, экономических. Ну вот давайте сначала. 1905 год, японская война, закончившаяся унизительным поражением, и первая пролетарская революция, породившая многочисленные акты городского насилия. 14-17 годы, мировая война и сопряженные с нею миллионные человеческие жертвы и уродливые искажения экономической жизни. Дальше октябрьский переворот 1917 года, Затем гражданская война 17-21 годов, унесшая еще несколько миллионов человеческих жизней и буквально опустошившая страну. А еще советско-польская война 19-20 годов, закончившаяся поражением России. Ну а затем, в начале 20-х, создание системы ГУЛАГа и, как следствие, тогда же уничтожение элиты предреволюционного общества и массовое бегство уцелевших ее представителей за границу. Потом то, что вроде бы считалось взлетом. Периоды индустриализации и коллективизации. Но если посмотреть на них иначе, это ведь опять уничтожение крестьянства в его традиционном виде. В начале 30-х обернувшееся массовым голодом и опять миллионами смертей на Украине и в Казахстане. Разве это не кризис? Очистки, большой террор середины и конца 30-х с массовым заточением в лагеря, с расстрелами и смертями, тоже кризис. Затем война 41-45 годов. Опять многомиллионные военные и гражданские жертвы, сильные разрушения в экономике. Кстати, и послевоенное ее восстановление в соединении с новым расширением террора власти против собственных сограждан. Это что, не кризис, что ли? Я боюсь просто утомить и наших слушателей, и вас, уважаемые собеседники, этим мрачным затянувшимся перечнем. Буду завершать его, так сказать, укрупненными мазками. 5 послевоенных десятилетий. Разорительная гонка вооружений с Соединенными Штатами. Разорение, усугублявшееся попытками насаждения коммунистической власти в Карибском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке. Специфически советские формы хозяйствования. Все это привело к окончательному разорению страны. Но добавить к этому еще афганскую войну. Крах Советского Союза, наконец, сопровождавшийся, опять же, гражданскими беспорядками, последовавшее обнищение большинства народа, чеченское кровопролитие. Это ведь тоже все из той же кризисной обоймы. И вот на фоне этого списка те недолгие, можно сказать, бескризисные или застойные периоды, годы, это исключение скорее. И у меня, естественно, возникает вопрос, обращенный к вам. Может быть, кризисы – это норма развития России в 20 веке, а их отсутствие – аномалия? Прошу вас, Юрий Николаевич.
Можно действительно смотреть на весь 20 век в России как на череду кризисов, которые отличаются один от другого, которые не сразу просматриваются как вытекающие один из другого. Вот это один ракурс. Много кризисов, кризисы разные, да? А как мне кажется, можно посмотреть на эти же факты из другой позиции или выбрать другой подход. Весь 20 век России как перманентный кризис, причиной которого являются какие-то неразрешенные ранее проблемы и в 19-м, и в 18 веке, и далее вглубь веков. Противоречия накапливаются, обостряются, а подлинного разрешения, как в греческой интерпретации, кризис как исход, кризис как решение. Вот этого-то и не происходит.
Как катарсис.
Вот мне кажется, историку удобнее, ближе вот такой вот подход. Мне думается, что 20 век и кризисы в России – это нечто из специфической динамики социально-экономической России и вообще из специфики, которая проистекает вот из геополитического положения России между Востоком и Западом, между Европой и Азией. Мне кажется, для того, чтобы лучше понять кризисы 20 века в России, надо немножко заглянуть подальше в века, и тогда они, может быть, получше высветятся.
Yeah. «Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории». Сегодня мы обсуждаем кризисы в истории России XX века. Вместе с только что высказавшимся Юрием Афанасьевым в московской студии «Радио Свобода» историки Александр Ахиезер и Владимир Булдаков. На линии связи в Берлине профессор Михаил Рейман. Ведет передачу Владимир Тольц. Такой вопрос уже к Александру Самойловичу. Я понимаю, что вот при такой частотности, что ли, кризисов в России в нашем веке, который уже заканчивается, они, наверное, уже давно как-то высоколобы теоретической наукой и систематизированы, и типологизированы, и каждому дано свое объяснение, в том числе уходящее вглубь веков. Как на все это смотрит, вот, так сказать, общая теория исторического процесса сегодня?
Многочисленные кризисы, которые вы перечислили, которые, наверное, вам можно увеличивать до бесконечности, нуждаются в обобщении. Их слишком много, чтобы можно было бы просто о каждом судить в отдельности. Проблема заключается в том, как найти этот общий подход. Что касается общей теории, то вообще, говоря, мне неизвестна какая-то общая теория исторического процесса, которая бы могла дать подход к этим явлениям, о которых вы говорите. Дать подход к нахождению какого-то общего решения этого вопроса. Очевидно, здесь надо начинать с каких-то очень далеких предпосылок, чтобы выйти на эти проблемы. Понятие кризиса часто в данном случае не имеет какого-то вот рационального определения. Ну, войны были всегда и считались очень благородным делом, так сказать, позволяющим дух молодечества развивать. Сама по себе война – обычное явление в человеческой истории. Это, собственно говоря, новое явление, когда мы начинаем к войнам относиться как к чему-то необычному. Сами по себе войны и даже финансовый кризис не являются каким-то совершенно экстраординарным явлением. Но общее впечатление, когда мы бросим взгляд на историю России 20 века, а может быть и на более длительные периоды, заключается в том, что есть, очевидно, какие-то глубокие сущностные причины, которые приводят к этим множеству такого рода результатам, которые вот вы сегодня назвали. Но я думаю, что все-таки все, что вы назвали, это какие-то верхушки айсберга.
Теперь у меня вопрос к Владимиру Прохоровичу. Вы изучаете ту эпоху, тот пласт в истории российского 20 века, в котором многие из наших слушателей, многие из историков усматривают и источник, и первопричину всех последовавших кризисов. Вы исследователь революции. Сама она, если говорить о ней как о кризисе, имеет вот те самые глубокие корни в предшествующей истории, о которых говорил Юрий Николаевич. Если говорить о вот этом, в общем, переломном периоде в истории 20 века для России, если пытаться найти определение для кризисов, об отсутствии которого говорил Александр Самойлович, скажите, революция – это ведь, несомненно, кризис.
То, что революция – это, несомненно, кризис, это не подлежит, на мой взгляд, никакому сомнению. Другой вопрос – какой кризис? И вообще говоря о кризисах, надо бы, мне думается, для начала сделать одну очень простую оговорку. При желании, конечно, всякое потрясение, всякую неурядицу мы можем назвать кризисом того или иного масштаба. Кризис – это обычная, достаточно обычная форма всякого развития. Что касается истории России, то, что здесь мы имеем череду кризисов, это не подлежит никакому сомнению, как не подлежит сомнению и то, что это часть одного общего культурогенного процесса. То есть рождение какого-то качества цивилизационного. Но в этой череде кризисов, и не только череде кризисов 20 века, но в целом в российской истории, я бы особо выделил то, что я называю системными кризисами империи. На мой взгляд, мы с большей или меньшей определенностью на сегодняшний день можем говорить лишь о трех этих системных кризисах империи. Ну, прежде всего, так называемое смутное время, начало 17 века. революционный кризис начала 20 века. И, в общем-то, я считаю, что вполне правомерно нынешний кризис тоже ставить в этот самый ряд системных кризисов империи.
Простите, Владимир Прохорович, вы говорите о нынешнем финансово-политическом кризисе, который вот начинает свой отчет с 17 августа 98 года или о чем-то более...
Нет, я, конечно, имею в виду не финансовый кризис. Я имею в виду тот кризис, который начался, ну, наверное, где-то в середине 80-х годов. Этот кризис далеко еще не закончился. Говорить о том, что этот кризис связан какой-то преемственностью с кризисом начала 20 века, это достаточно сложно. В данном случае важно подчеркнуть, мне кажется, другую вещь. Всякие кризисы, конечно, имеют свои причины, конечно, свои предпосылки, но кризис, если речь идет о системном кризисе, а не только финансовом, как частное проявление этого самого кризиса, кризис, на мой взгляд, вызван одной простой причиной. Разбалансированностью общественно-государственного организма, разбалансированностью системы. Родина
слышит, Родина... Это была передача Владимира Тольца из цикла «Разница во времени». Она называется «20 век. Кризисы в России». Впервые эта программа вышла в эфир 20 лет назад, 28 октября 1998 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 19 октября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».